Море богов. Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые французы. И заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула. По глянцевитой мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане. За мысом дорогу перерезал колесный покебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом старые стены дворца Константина и цветущие сады Сараля, дремали, пригретые солнцем. Во врагах халело искривленное Иудино дерево, бледно-розовые минареты Софии уносились в небо. Извиваясь, протянулись вслед за Сиралем стены Феодосии, полчища кипарисов в полях мертвых. Стены кончились руиной семибашенного замка. И сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского прибрежья цвета пемзы, а налево до нежно-туманной синей принцевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов. Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьи куртки, ласково-застенчивые улыбки, блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах, пели и пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непримятой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел уединенно, сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплым, из стальной утробы мерно работающие машины. Бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно. Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее. Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, а в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи. За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем. Часа в два слева заглубели каменистые прибережья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Марморы, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, в одной белой точке какого-то селения. Очень близко прошел перед вечером и Галлиополи, желтевший на пустынных обрывах справа. В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл. Троя, Скамандр, холмы Ахиллеса, сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом, я видел ее смутно. Но это была уже Греция. Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром против солнца прозрачно-красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу. Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло. И впереди и влево, по его равнине, таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты архипелага, а направо тянулись зелено-сиреневые горы Эвбея. И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи, и я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порой плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, пустынные горы Гемета. По мертвенно-белым волооким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами, как будто в Древней Греции только делали, что праздновали, тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то прошлый Элизиум вместо этой каменистой сухой страны. Каков-то Акрополь. Все бинокли искали его, греки с юрта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот, наконец, нашел я нечто смутно желтевшее на каменистом холме, одиноко стоявшем за морем крыш в долине. Нечто вроде небольшой дикой крепости. И взглянул на этот голый холм Пелазгов, впервые в жизни всем существом своим ощутил я древность. Пирсе, где в жаркий полдень мы бросили якорь, нас окружили гиды, комиссионеры отелей. Маленький быстрый поезд полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и видишь, как прозрачен сухой жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновал площадь, Королевский дворец и предместье, на меловое шоссе. И этот холм Пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желтокаменный пик холма, воедино слитый 25-вековой древностью с голым островом Акрополя, останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чужой и уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору. Со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя. Наконец коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону. И на мгновение я теряюсь. Боже, как все это просто старо и прекрасно! Налево в сквозной тени маслин стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина тоже в сером шлеме, в фельдекосовых перчатках с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед нами золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно, легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в теме этого алтаря солнца. Они входят, поднимаются по лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилей. Я тоже иду и смотрю, но я уже все видел. Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него. Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и Храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно далекие силуэты каких-то голубых островов Саламии и Эгину. И когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, перед которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселенных. Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита и мрамора, крежам каменистых гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени. А Гомер изваял образы богов-людей, ведь Эллада только устами поэтов и философов созидала пантеоны и культы. И уста поэтов высшей религии признали красоту высшим загробным блаженством, Элизиум, от века не знавший тьмы и холода, высшей загробной мукой лишение света. «Бог — жизнь, свет и красота», — сказал народ, населивший землю в этом прелестнейшем из морей. «Бог — это мое тело», — сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью, и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. «Я завоевал высшую мудрость», — сказал он, «и отлил свои завоевания в мрамор, воздвиг алтарь возврата, как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертвил Сократа, но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: «Мир бесконечен, и Бог тысячелик, Я поклонился всем ликам,
говорит,
но истинный,
что
нет. Лик его мощь и пламя гнева. Египет, что лик его солнце в лике сфинкса и ястреба. Но Иудея — это горючее мертвое море. Египет — могила в пустыне. Он тоже совершил свой путь от поклонения вечно возрождающемуся сыну солнца, гору, до своего алтаря, возврата, до великой пирамиды. И храмы солнца ныне пусты и безмолвны. Тогда Греция снова послала поэтов и философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию, и среди смешавшегося человечества началось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир Богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество пресытилось кровью, землей и смертью и возжаждало братства, неба и бессмертия. И когда, наконец, снова взошло солнце, «Радуйся», — сказал миру ясный голос, — «нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее, и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона». Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе в росистое солнечное утро мир в блеске голубых туманах, лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом Отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих. На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли, и трюмы были нагружены и закрыты. Потом заревела, сотрясая все палубы труба, и забурлил винт. В несказанной пышности, нежности, червоной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало меркнуть и скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштелевшего моря внезапно покрыло мертвенная малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи. Скоро в ней потонули и море, и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет, темно-лиловый полукруг моря, явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом. «Миль 10 идем?» — спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход. Миль 13 мелькали навстречу мне, когда я пошел на бак. Горбы волн, полных дымившегося фосфора, видно было, что правда. Черный и в темноте особенно упорный бугшприт неуклонно вел в звездный склон неба. На северо-востоке широко раскидывалась большая медведица, любимое созвездие Гомера. На юго-западе низко, но ярче и великолепнее всех сверкала розово-серебристая Венера. Темно-синяя глубь была переполнена повисшими в Млечном пути алмазами. И отовсюду лились в море нити тонкого дивного света. Но свет моря был еще прекрасней. «Эй, не курить на баке!» — раздался молодой звучный голос. И опять наступила глубокая тишина, полная шороха воли и дыхания машины. Спотыкаясь на цепи, я добрался до бугшприта. Острая железная грудь резала кипевшую бледно-синим пламенем воду, и все пространство моря, озаренного и полного таинственным светом, быстро бежало навстречу. Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока. Да, свет и во тьме светит. Вот закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее. Это оно вращает винт парохода. Оно несет навстречу мне море. Оно неиссякаемый родник всех сил, льющихся на землю, правит и непостижимым для моего разума стремлением своего необъятного царства в бесконечность к веге. И безумной радостью этого стрелой летящего подо мной дельфина, как бы сплошной массы дымно-синего фосфора. И только к свету стремится все в мире. Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмой ночи и глубинами вод, все же светят сами себе, теми атомами его, которыми рождена в них жизнь. И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения Богу, всегда имевшие в основе свои служения только солнцу, стоит как бы голубой дым, дым кождения ему».